Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Шостакович и власть». В программе принимает участие музыковед и историк Соломон Волков. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 24 ноября 1998 года.
Недавно в американских музыкальных кругах разразилась бурная дискуссия. Начавшись на заседании музыковедческого общества, она перекочевала на страницы крупнейших газет. Предметом шумного обсуждения оказался вопрос, который уже 20 лет решают западные, да и отечественные музыковеды. Каковыми были истинные отношения Дмитрия Шостаковича и советского режима? Сегодня об этих спорах расскажет их виновник Соломон Волков. Ведь именно из записанных им воспоминаний Шостаковича впервые стало известно об истинных чувствах Шостаковича к власти. Соломон, ваша книга вышла 20 лет назад. Почему сейчас вновь возникли эти споры?
Ну, во-первых, эти споры как бы не утихали на протяжении всех этих 20 лет, что подогревало интерес книги, и, слава богу, благодаря в значительной степени этим спорам книга все время оставалась в центре внимания любителей музыки на Западе и издавалась во всем мире, хорошо расходилась во всем мире. Но особенной остроты эти споры достигли сейчас в связи, как это ни парадоксально, с концом Советской империи, Советского Союза, поскольку сейчас вновь разрешаются и вновь, как бы так сказать, перевоевываются, если можно так сказать, вопросы идеологии, связанные с самим существованием советской системы, с ее характером, с ее соотношением, скажем, с нацистским режимом в Германии, с позицией художника внутри тоталитарного режима, вообще в связи с взаимоотношениями художника и власти. То есть перед нами классическая схватка, условно говоря, правых и, условно говоря, левых сил, которая с концом Советского Союза, эта схватка не прекратилась на Западе, как можно было бы ожидать, а наоборот вспыхнула с новой силой.
Давайте сформулируем позиции сторон.
С одной стороны, как бы тысячи людей, которые, слушая музыку Шостаковича, интуитивно понимают, что это музыка о противостоянии тоталитарному режиму, в каком бы обличии он ни выступал. А с другой стороны, это вот я могу буквально по пальцам перечислить, считанные люди, несколько человек в Соединенных Штатах, несколько человек в Европе, несколько человек в России, которые продолжают упорно утверждать, что на самом деле истинные чувства Шостаковича были на стороне советской власти, на стороне режима, более или менее. С вариациями, конечно, они это говорят, но тема основная именно такая. И что, соответственно, вот эти мемуары Шостаковича, которые когда-то я с Дмитриевичем записал и издал, являются подлогом. В них не выражены подлинные чувства Шостаковича.
Ваши оппоненты, насколько я знаю по отзывам прессы, сомневаются в достоверности мемуаров. Каковы их аргументы?
Ну, аргументы у них в основном одни и те же, а именно, что вот какие-то куски текстов уже до этого воспроизводились в советской прессе. Причем они в этом споре они как бы пытаются усидеть одновременно на двух стульях. То есть, когда книга появилась, то эти же самые люди говорили, что ничего того, о чем Шостакович, значит, в этой книге сказал, быть не могло, что это все неправда, и что Шостакович подобных идей, соображений там, и фактов изложить не мог. А затем, спустя какое-то время, когда как бы стало более или менее очевидно, что это все высказанное Шостаковичу принадлежит, они стали говорить о том, что ничего нового в этой книге нет, поскольку вот он уже там-то, тогда-то похожие где-то соображения высказал.
Насколько я понимаю, суть спора заключается в том, что поскольку каждая глава была подписана Шостаковичем, то речь идет о том, что он подписывал, как утверждают ваши оппоненты, лишь те части, которые были уже опубликованы до этого. Что было на самом деле?
Ну, на самом деле, разумеется, ничего подобного не было. И вообще, вот я считаю, что этот как бы разговор о подписях, это как бы дымовая завеса, потому что это вообще последний разговор, который в связи с этой книгой должен возникать. Потому что когда, значит, мы закончили с Шостаковичем работу совместно над мемуарами, и я ему главу за главой, значит, стал давать на прочтение эту рукопись, то даже и не спрашивал его о том, чтобы он бы мне в какой бы то ни было форме заверял, визировал этот текст. Мне это и в голову не приходило, это было достаточно опасным в той ситуации. И он много раз повторял, что эти мемуары, эта книга должна быть опубликована только после его смерти, поскольку уже достаточно натерпелся в своих отношениях с советской властью. Вот. Так что я ни о чем подобном его не просил. И для меня, для самого, огромным сюрпризом было, когда вот одна за другой эти главы стали ко мне возвращаться с надписью Шостаковича на каждой из них «Читал Шостакович». Причем заметьте, что сама эта формулировка «Читал Шостакович», она, в общем, как бы достаточно осторожная. Он все-таки до самого конца соблюдал необходимые меры предосторожности на тот случай, если вдруг эта рукопись попадет в ненужные, в чужие руки. И вот эта форма «Читал Шостакович», автор так не скажет о своем собственном тексте, да, в том числе и даже и о ранее опубликованном тексте. А вот «Читал Шостакович» — это как бы заверяет будущего потенциального издателя в том, что Шостакович ознакомился с этим текстом и не имеет никаких возражений против него, и в то же время некоторую дистанцию как бы между ним и текстом создает. И для меня, как я уже сказал, вот сами по себе эти подписи были колоссальным сюрпризом. Естественно, как я уже сказал, ни о чем подобном я его не просил. И это был только одним из многих аргументов и доказательств здесь, на Западе, которые убедили и моих издателей, и издателей этой книги в других странах. А на сегодняшний день книга вышла где-то уже на 20 языках, кроме русского, что книга эта подлинна. Поэтому, опять-таки, вот скажем, все разговоры о подписях, наличии или отсутствии таковых, это абсолютно второй и третьестепенный вопрос в данной ситуации.
Тогда обратимся к центральному вопросу полемики. Каковы же были истинные отношения Шостаковича с властью? Был ли Шостакович в оппозиции к режиму?
Самое смешное заключается в том, что для всех нас, людей, которые хоть немного знали живого Дмитрия Дмитриевича и общались с ним и знали о его истинных чувствах, тут никакой загадки не было. Никто и никогда вокруг меня не предполагал, что Шостакович является в какой бы то ни было мере активным сторонником советской власти. Он также не был и активным диссидентом, в том смысле, что он не подписывал никаких антисоветских заявлений. Хотя он подписал несколько писем, которые в то время рассматривались как достаточно либеральные. Подписал письмо, в частности, с просьбой, обращенной тогда к правительству, не реставрировать культ личности Сталина, если вы помните. И еще несколько подобных таких писем. Активно всегда вступался за репрессированных, причем в самые, что называется, невегетарианские времена. Отказался, например, в свое время подписать письмо, осуждающее Тухачевского, когда это вообще было смертельно опасно так поступить. Но, с другой стороны, уже как бы вполне умеренной атмосфере подписал антисахаровское письмо. Но вот, скажем, я был свидетелем тому, как протекала эта история с письмом против Сахарова, когда его чуть инфаркт не хватил после этого дела. Он поддался на уговоры чиновников, на нажимах. Как это, почему это произошло, остается только гадать, хотя, в общем, нетрудно и догадаться, как это могло произойти, но глубоко об этом сожалел и уж точно не думал никогда, что, подписывая такое письмо, он выражает свои истинные чувства. Хотя отношения, тут я должен добавить ее к Сахарову, были достаточно двойственны, что и получило свое отражение вот в этой книге мемуар. Он считал как раз, что Сахаров очень виноват перед человечеством, уже во всяком случае больше, чем он, Шостакович, или там другие подобные Шостаковичу творцы культуры, что Сахаров виноват тем, что он принял непосредственное участие в создании орудия массового уничтожения, и никакие его последующие как бы диссидентские заслуги в этом смысле не искупают его вины. Вообще, я должен сказать, что в это время уже Шостакович был тяжело больным человеком, с отнюдь не оптимистическим мировоззрением. И вот эта его болезнь и это его достаточно пессимистическое отношение к действительности окрасило сам текст мемуаров довольно мрачные тона. И сама эта мрачность, в свою очередь, была шоком чрезвычайным, когда книга появилась на Западе, потому что привыкли себе представлять Шостаковича, как любого другого великого деятеля советской культуры, человеком постоянно оптимистическим, разъезжающим по жизни на белом коне. Тот облик Шостаковича, который возник со страниц этой книги, в известной степени для широкой публики, которая интересовалась его творчеством, был шоком. И вот в том отрывке, который сейчас наши радиослушатели услышат, вот эта грусть, эта тоска Шостаковича в последние годы его жизни проявилась чрезвычайно ярко. Этот отрывок звучит на русском языке впервые.
В моей жизни не было никаких особенно счастливых моментов, никаких особенных радостей. Она была довольно серой и тусклой, и мне об этом грустно вспоминать. Мне досадно в этом признаваться, но, тем не менее, это правда. Невеселая правда. Нет, меня не радует каждый новый день моей жизни. Я думал, что отвлекусь, вспоминая о моих друзьях и просто знакомых. Многие из них были знаменитые и талантливые люди. Они рассказывали мне интересные вещи, поучительные истории. Мне казалось, что рассказать об этих выдающихся современниках также будет интересно и поучительно. Некоторые из этих людей сыграли в моей жизни большую роль. И мне казалось, мой долг рассказать о них то, что я еще помню. Однако и это занятие оказалось грустным. Мне представлялось, что жизнь моя изобилует несчастьями, и что найти более несчастного человека будет нелегко. Но когда я стал перебирать жизненные истории моих знакомых и приятелей, то ужаснулся. Никто из них не имел жизни легкой и счастливой. У некоторых был ужасный конец, другие умерли в страшных мучениях, и жизнь многих из них можно назвать еще более несчастливой, чем моя. И от этого я загрустил еще больше. Я вспоминал своих знакомых, я видел только трупы, горы трупов. Я не преувеличиваю, прямо-таки горы. И эта картина наполняла меня ужасной тоской. Грустно становится. Очень я грущу. Несколько раз я порывался бросить это невеселое занятие и не вспоминать более ничего из своей прошлой жизни, поскольку не видел в этом ровно ничего хорошего. Мне уже вовсе не хотелось вспоминать. Однако по многим причинам я продолжал это дело. Я превозмогал себя и продолжал вспоминать, хотя некоторые из воспоминаний были мне тягостны. Я решил, что если это занятие помогло мне заново увидеть некоторые события, судьбы некоторых людей, то оно может быть не совсем бесполезно. И, может быть, другие также увидят в этих незамысловатых историях что-то поучительное для себя. Кроме того, я рассуждал так. Здесь описаны многие неприятные, даже трагические явления, а также несколько мрачных и отталкивающих фигур. Столкновения с ними принесли мне много огорчений и страданий. И думал я, быть может, мой опыт и в этом отношении окажется полезным для более молодых. Быть может, у них не будет таких ужасных разочарований, какие пришлось пережить мне. И они пройдут по жизни более подготовленными, более закаленными, нежели я. И, может быть, их существование будет свободно от той горечи, которая окрасила мою жизнь в серый цвет».
микрофона Александр Генис. В Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем беседу о Шостаковиче и его отношениях к власти. Соломон, как отразились взгляды Шостаковича в его музыке?
На наш взгляд, на взгляд тех, значит, людей, которые его знали, чрезвычайно недвусмысленно. И более того, я могу сказать, что нам казалось в то время, что мы воспринимаем его музыку точно так же, как воспринимают все нормальные слушатели в Советском Союзе. То есть как выражение взглядов, воззрений советского интеллигента на существо режима. То есть для нас это музыка Шостаковича была символом возможного внутреннего сопротивления режиму. И как раз вот существование музыки в тоталитарном государстве в этом смысле очень показательно. В отличие от слова, где все ясно как бы и недвусмысленно, слово есть слово, есть слово, музыка может выражать ситуацию гораздо более двусмысленным образом. И хорошим примером является финал вот пятой симфонии Шостаковича, из которой мы сегодня и слушаем музыку. Хотя, когда премьера пятой симфонии состоялась в Ленинграде в 1937 году, она была аудиторией недвусмысленно тогда встречена как выражение ужаса перед вот той ситуацией террора, в которой тогда находилось советское общество. И вот, скажем, даже так такой абсолютно просталинский человек, как Фадеев, и даже именно потому, что он был просталинским человеком, Фадеев тогда записал в свой дневник, он вовсе не был музыковедом, специалистом музыки, но тем не менее записал в своем дневнике, что эта музыка выражает ужас и отчаяние перед лицом действительности. То есть он-то как раз это услышал в ней. А может быть, какой-то умный человек ему тогда это и сказал. Но в тот момент на этот счет сомнений не было. Но когда, вот, скажем, я приехал сюда на Запад, то оказалось, что здесь этот финал воспринимают, в котором, как всем нам тогда казалось ясным, выражен ужас перед вот таким топотом каких-то сталинских орд, здесь воспринимают этот финал как какой-то триумф советской власти, как нечто, как оду в честь советской власти, как нечто написанное для того, чтобы воспеть победы советской власти. Ничего подобного мы в этой музыке не слышали. Для нас она была выражением тоски, ужаса, отчаяния интеллигента перед лицом торжествующих носорогов. Сам Шостакович описывал ее так, что вот ты идешь, уже там ползешь буквально на четырех, а тебя бьют со всех сторон палками и приговаривают: «Ваше дело ликовать, ваше дело ликовать». То есть он как бы выражал на самом деле в этой музыке эмоции вот человека, захваченного и увлеченного толпой, скажем, в первомайской демонстрации, когда этот человек не разделяет эмоции толпы вокруг него, но вынужден ликовать вместе со всеми.
Соломон, изменили ли опубликованные вами мемуары прочтение музыки Шостаковича? Стала ли она иначе восприниматься, интерпретироваться?
Я думаю, что для самого Шостаковича самым приятным во всей этой истории было бы узнать, что эта его работа со мной прошла не зря, потому что она затевалась именно для того. Он чувствовал, что где-то аудитория, может быть, самая молодая аудитория, начинает терять контакт с его музыкой и неправильно ее воспринимать. И ему было бы, конечно, приятно узнать, что появление этой книги очень серьезным образом воздействовало на изменения к музыке Шостаковича, в частности, и особенно на Западе. Потому что в Советском Союзе, потом в России, все-таки эта вот традиция понимания того, о чем эта музыка, она продолжалась. А на Западе за музыкой Шостаковича исполнители ничего не слышали. Они подходили к ней с чисто формальной стороны часто. А когда они узнали вот это... Великая сила слов все-таки. И сам Шостакович, кстати, об этом говорил, и он понимал, что иногда слова могут быть не менее влиятельны, их воздействие может быть не меньшим, чем воздействие музыки. Не зря он в некоторых своих симфониях обращался к помощи слов, к поэзии. Вот. И теперь отношение к очень многим сочинениям Шостаковича, и в частности вот к этой самой пятой симфонии, изменилось, я бы сказал, радикальным образом. И все интерпретации более или менее проходят под знаком вот этих мемуаров.
Соломон, учитывая все, о чем мы говорили здесь сегодня, как вы думаете, сумел бы Шостакович, если бы он жил на Западе, сделать больше, чем он сделал в России?
Для меня, мне представляется, вопрос этот решается однозначно. Я убежден в том, что если бы Шостакович жил бы не в Советском Союзе, а на Западе, он не сумел бы развернуться вот так во всю мощь своего дарования. Это кажется парадоксом, казалось бы, что в Советском Союзе его все время притесняли, там, давили на него, но на самом деле... Мне когда-то Битов замечательное провел сравнение. Он сказал о том, что вот в глубине руд под огромным давлением возникают алмазы. Вот это именно та ситуация, когда вот под огромным давлением возник алмаз, творческий алмаз музыки Дмитрия Шостаковича.
Слушали беседу с Соломоном Волковым, которую вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма Ленину и его соратникам сразу после Октябрьского переворота. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 24 ноября 1998 года.
«Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письма из почты советского правительства сразу после Октябрьского переворота 1917 года. Анонимное письмо.
Господам народным комиссарам, Смольный институт в Петрограде. Вот уже месяц прошел с тех пор, как вы с товарищем Лениным завладели властью в стране. Что же мы видим от вас за этот месяц? Вы обещали народу немедленный демократический мир, но вместо этого дали народу лишь десятидневное и сепаратное перемирие. Этого лишь ждали пошедшие за вами солдаты и рабочие. Обнаружилось, что вы и не можете заключить справедливого демократического мира, а позорного сепаратного мира вы не посмеете заключить. Что же дальше? Или вы уверены, что загипнотизированный вами народ не увидит, что вместо хлеба обещанного даете ему камень или грязный ком земли? Вместо обещанного народу хлеба он видит от вас лишь уменьшение без того скудного пайка, который имел раньше. Почему голодает еще больше, а в скором времени останется и совсем без хлеба, благодаря разваливаемому вами транспорту и разгрому сельскохозяйственных имений? Вместо обещанного вами удешевления жизни мы имеем налицо вакханалию дороговизны и спекуляции, каких не было до вашего владычества. По-прежнему могут иметь все и не голодать лишь богачи, которым ничего не стоит истратить лишнюю 1000 рублей в месяц. По-прежнему процветают кафе-шантаны и дорогие кабаки-рестораны. Они пьянствуют и обжираются, смеются над вами, вралями, бедняками, богачи, о беспощадном обложении которых вы кричали раньше, но теперь замолчали. Что же вы на самом деле дали нам? Ни мира, ни хлеба, ни удешевления жизни. Обманом долго править народом нельзя. Он уже начинает прозревать, а когда прозреет, то навряд ли удастся вам удрать даже и на Авроре от его справедливого гнева.
Письмо эсера, тоже анонимное. Идут первые недели, первые даже дни советской власти, а письма уже анонимные.
Знаете ли вы, Ленин, кто вы такой? Германский шпион, провокатор, сволочь. Да, ты подлец, в этом нет сомнения. Почему при Керенском не громили винные склады, не грабили мирных жителей, не душили на улице, не было разнузнанной шайки грабителей Красной гвардии? Почему солдат, подставляющий свою голову под пули врага, получает 7 рублей 50 копеек в месяц, а сопливый красногвардеец в тылу получает 20 рублей и более в день? Где справедливость? Где же то, что ты обещал? Ложь, и ты с ложью сдохнешь. Если мы делали революцию даром, то и тебя уничтожим даром. Мы не красногвардейская подкупленная тобой банда. Понимаешь ли ты, что ты делаешь? Куда ведешь глупый народ? Где учредительное собрание? Народ выбрал депутатов от всех партий, а ты арестовываешь их. Сколько погибло светлых умов в твое короткое царствование? За что? За твои германские деньги? Мир. Где же мир, который ты сулил? Людей неграмотных допускаешь до высшей власти. Где же твои куриные мозги? Застыли? Помни, час расплаты настает. Дай бог нашествия немцев скорее перевешивают такую сволочь, как большевики. Долой большевиков. СР.
Петроград. Совет народных комиссаров. Товарищу Троцкому Бранштейну. Товарищ Троцкий, непризнанный руководитель иностранной политики Великорусской Республики. Вам, наверное, известно, что империалистическая Англия, завоевав Палестину, великодушно предоставляет ее евреям. Пользуйтесь случаем, пока вы не в Петропавловской крепости. Спешите занять вакантное место президента Еврейской Республики и займитесь на новой, родной вам почве сиянием идей большевизма, интернационализма и так далее. Захватите с собой всех ваших и нашего Ленина, красу и гордость русской революции. Подъемными для вас всех послужит награбленное вами русское золото. Пользуясь случаем, выражаю вам свое глубочайшее презрение, гражданка Родины Ленина.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. 27 ноября 1917 года в секретариате правительства Ленина Троцкого отмечено следующее послание Троцкому из Одессы.
Одесский раввинат, уполномоченный от 340 тысяч евреев, шлет тебе проклятие. Одесский еврейский кагал уверен, что недолго продлится твоя власть, и ты станешь ниже всякого пресмыкающего. Будь проклят отныне навсегда, и чтобы ты и твоя семья не находили покоя и мучились всю жизнь за пролитую тобой невинную кровь. Будь проклят трижды, одесский раввинат.
Владимир Ильич, вы воскресили самые страшные страницы русской истории. Воскресили опричнину. Ваши чрезвычайки иначе не называют. Никогда еще не было в России такого произвола, такого гнета, такого бесправия и казнократства, как теперь. И все это покрывается лозунгом «счастье народа». Но кого же вы осчастливили? Рабочих? Им значительно повышена зарплата, но стоимость жизни выросла еще больше. Крестьян? Но против этого говорят многочисленные крестьянские восстания. Вы называете их кулацкими. Но ведь в каждом зажиточном крестьянине сидит кулак. А со времени войны и уничтожения монопольки крестьяне все стали зажиточными, за исключением тех, кто не желает работать. Вы тратите энергию на борьбу с буржуазией и интеллигенцией и забываете, что худшие представители этих классов давно уже перекрасились и пристроились в советских учреждениях в ожидании, когда можно будет повернуть против вас. А паче, пользуясь всеми выгодами и преимуществами служащих советских учреждений, этих единственных аккредитованных граждан РСФСР. Советская власть не терпит лишений. Для ее представителей существуют права и охрана, все преимущества, включительно до права ходить в баню вне очереди. Никогда не было такого бюрократизма и такой канцелярской волокиты и бестолочи. Не подумайте, что я принадлежу к преступному классу буржуев. Разве только потому, что привыкла ценить труд интеллигентный выше физического. За исключением этого предрассудка, я пролетарка. У меня нет собственности. Я 15 лет жила заработком, служа за гроши в ведомстве народного просвещения. А сейчас числюсь безработной и целиком завишу от усмотрения девчонок на бирже труда. Словом, я испытала все прелести пролетарского существования. Казалось бы, мои интересы совпали с задачами советской власти. Но это только так кажется. На практике же светлое царство социализма для служащих советских учреждений, а для остальных не жизнь, а сплошной кошмар. Я не разделяю упований на чужого дядю. То есть я думаю, что нельзя наладить жизнь посредством чужих штыков, как нельзя этого сделать и собственными. Этого можно достичь только общей работой, действительным уравнением в правах всех, уничтожением гнета и произвола. А кроме того, едва ли надо тащить людей за уши в то светлое царство, от которого они отказываются. Рай под угрозой расстрела, пожалуй, это покажется хуже ада.
На волнах «Радио Свобода» были письма из почты советского правительства 1917 года. 10 лет спустя письма Калинину.
Глубоко уважаемый Михаил Иванович, первым долгом моего письма к вам, вынужденного крайне остро тяжелыми обстоятельствами жизни, я спешу перед вами извиниться за причиняемое вам настоящим письмом беспокойство, а равно прошу простить, что отвлекаю вас от вашей тяжелой государственной работы. Теперь разрешите описать вкратце мою биографию. Я бывший красноармеец, доброволец гражданской войны. 2 сына мои тоже были на фронте, причем один был убит на фронте, а другой имеет уже свою семью и живет отдельно в Ленинграде. Мой дед и отец, бывшие крепостные рабы, всю жизнь работали, и лично я работаю с 14 лет. В данное время я работаю на заводе «Боркомбинат» в Боровичах, Новгородской губернии, и получаю жалование по 3-му разряду 24 рубля в месяц и больше никакого заработка. Семья моя состоит из жены, 50 лет, нигде не работающей, сына Владимира, 16-летнего подростка, также не пристроенного никуда, по случаю крупной безработицы в нашем городе, сына Константина, 14 лет, дочери Натальи, 12 лет, и дочери Нины, 10 лет. Эти трое последних учатся в школе. Теперь является невольный насущный вопрос – можно ли на 24 рубля в месяц прокормить, одеть и обуть семью из 6 человек? Безусловно, физически и технически нельзя и нет сил. В этом во всем я никого не виню, ни на кого не ропщу. И если и сложилась лично для меня такая тяжелая и печальная судьба, то лишь только благодаря тому, что настоящие моменты жизни застали меня в преклонных годах, неспособного к тяжелой работе и окруженного малолетними и нетрудоспособными детьми, не успевшими еще вырасти и заработать свой хлеб. Вы, Михаил Иванович, не можете себе представить и не поверите, я знаю, если я вам скажу, что я свои сапоги ношу уже 10 лет, то есть со дня революции. Ношу их и на работу, и в праздник, и теперь они до того уже износились, голенища до того укоротились, что сапожники уже отказались их чинить, не держит кожа уже гвоздей. И мне предстоит через неделю ходить на работу босым. А что будет осенью, я не знаю. А купить новые или держанные сапоги не имею сил. Заела семья. Мне впору только изворачиваться на семью. Работаю на заводе, как и все, 8 часов. Ем одну картошку и хлеб. Мясо у нас 35 копеек фунт. И не могу купить себе сапоги. И вот, чтобы больше не затруднять ваше внимание, я подойду ближе к делу. А настоящим моим письмом я обращаюсь к вам частным образом не как к председателю в ЦИК, а как к отзывчивому на всякие пролетарские нужды и знающему таковые глубоко уважаемому всем пролетариатам Михаилу Ивановичу. И убедительнейше прошу не отказать в моей небольшой, но для меня крайне существенной и спасительной просьбе. Не найдете ли вы у себя, Михаил Иванович, лишних держанных сапог ходить мне на работу? И если есть, то пришлите мне их почтою на мою квартиру. Если нет у вас сапог, то пожалейте меня и купите мне держанные сапоги, новых я не смею просить». Если вас затруднит история с пересылкой сапог, то не откажите мне прислать переводом по почте малую толику денег на сапоги, каковые я куплю сам, хотя подержанные. Ваши сапоги я, наверное, проношу еще 10 лет. Больше вас беспокоить не буду и, наверное, умру с вашими сапогами, полученными от дорогого товарища Калинина. Надеюсь, Михаил Иванович, что вы не откажете в просимом мною, ибо ясно видите, что только крайняя нужда подтолкнула меня обратиться к вам, как к отзывчивому и видавшему личное горе человеку. У нас на рынке можно купить хорошие держанные русские сапоги или новые головки за 10 рублей. Адрес мой. Город Боровичи, Новгородской губернии, Тверская улица, дому 87. Прошу, глубоко уважаемый Михаил Иванович, если возможно, ускорить ответ. Я буду тогда знать, что вы мое письмо получили и читали. Кстати, и сапоги еле дышат. А у нас сейчас каждый день дожди и грязи по колено. Извиняюсь, что пишу просто по-пролетарски, открыто, бесхитростно. Остаюсь с приветом к вам в надежде на вашу помощь, рабочий Василий Антонов Антонов. 22 мая 1927 года.
Воспоминания о старом прошлом. Я любитель читать крестьянскую газету, и ее всегда стараюсь прочитать в среде какой-либо толпы, собравшейся зимним вечером в какой-либо крестьянской избе. И на этот раз я имел досуг и прочел напечатанную в номере 12 крестьянской газеты выдержку из доклада на Московском собрании товарища Бухарина, на котором товарищ Бухарин делал воспоминания про старое прошлого царского режима, еще в крепостное право, когда царские помещики меняли девок на свору собак, парней на борзых щенят или бутылку вина. Время этому прошло 66 лет, но есть еще старики живые и хорошо помнят все. Кажется, было это сон, бред, грезы или галлюцинация. Слушатели-старики, пережившие это время, говорили: «Мы думали, слава богу, пережили, если помещичий царь дал свободу народу от барской кабалы, то кто же еще может вновь закабалить нас? И вот, к нашему горькому счастью, доживаем до войны 14-го года, куда побрали наших сыновей, и нам, старикам, пришлось вновь горе мыкать, слабыми последними силами браться за непосильные полевые работы». Затем доживаем до 17-го года, до времени свержения самого царя. Жаль, сынков наших нет, но думаем, ведь наши сынки помогли свергнуть царскую власть. То право будет народное, землей будем пользоваться бесплатно. А вось хоть перед смертью вздохнем полегче, а затем слышим, вместо царя правит какое-то временное правительство, а беспорядки все больше и больше». Вслед за этим поступило распоряжение избрать крестьянский народный совет. Опять думаем, а вось дело исправится. И что же? Вскоре наступили года неурожайные и голод, а тут советские отряды за отрядом являются, требуют хлеба. Солдаты самочинно лезут в амбары, сами подбирают все хлебные остатки, не оставляя хозяину совершенно ничего. Солдаты, входя в избы, трясут баб: «Давай печеный хлеб, молоко, масло, яйца, ветчину, мясо», наставляя в грудь штык. Бабы от зверского, невиданного солдатского поступка не выдерживали и впадали в истерику. В амбаре хлеб выметали, снявши с хозяина шапку и надевши на свою ногу, и выметают полначисто, а затем, наставивши дуло ружья в грудь, требовали еще хлеба, дескать, у тебя есть, зарыто в яме. Потом запрягай лошадь, а лошадь давно уже взята другим отрядом. Этому не верят, бьют мужика прикладом, сбивши с ног, били пинками. Нередки случаи были крестьян, живущих в хороших постройках и имеющих хлеб за то, что долго не возил, а не имеющих хлеба за то, что якобы попрятал. На глазах всей деревни расстреливали, расправа советская была самая зверская, ужасу не было пределов. Расстрелов крестьян было не с числа. Вот так рабочая власть мужика избавляла из-под царского гнета. А кто же делал эти расстрелы? Оказалось после, что делали организации фабричных и заводских рабочих с разрешения приказания рабочей советской власти во главе Ленина. Следовательно, Ленин спасал от голода одних рабочих, а с крестьянами беспощадно расправлялся, и теперь, по заветам, наверное, Ильича, расправы и издевательства со стороны рабочей советской власти над ними еще не прекратились, но только перешли в более скромный вид. Поэтому крестьяне, слушая доклад товарища Бухарина о тех мерах, какие были в крепостное право, невольно и говорят, что это были цветочки, а самые ягодки издевательства пришлось убирать крестьянству не от царских помещиков, а от своих братьев-рабочих, которые попали под влияние буржуазного сынка Ленина. Ленин буржуазной крови, ему и нужна была власть над народом, а вовсе не освобождение народа, чего он и добился». Рабочая фракция, она же партия во главе Ленина, нагло полезла забирать власть в свои руки и с разными ухищрениями забрала, так как рабочие организованно стояли за фабричными станками, а на фронте не были. Крестьянство же, изнуренное длинной войной, доверчиво отнеслось к рабочим и не подумало того, что они заберут власть в одни свои руки и так нагло будут издеваться. Прочитав все вышеписанное, партия, наверное, ответит так: что все это чистый вздор, так как в центре у власти находятся не одни рабочие, а и крестьяне-депутаты, избранные вами же. Но это мы знаем хорошо. Крестьянин-бедняк, попавший в центр, служит для мебели, абы занять место. Товарищ Калинин, крестьяне просят поместить в крестьянской газете это письмо и вместе с тем думают, такого письма в газете не пропустят. Село Могалейка Чембарского уезда Пензенской губернии К. Бурый.
В 1922 году в Советском Союзе упразднили движение скаутов. Так назывались европейского типа организации подростков и молодежи. Остатками этого движения занялась тайная полиция, ОГПУ. Документ, который сейчас прозвучит, называется так: «Меморандум о разработке скаутов 5-м отделением секретного отдела ОГПУ 1 марта 1926 года». Слово «разработка» на советском полицейском языке обозначало негласный сбор и обобщение сведений о деятельности нежелательных власти групп населения и отдельных лиц.
Разработка скаутов начата с конца 1922 года, когда группа старших скаутов Москвы, недовольная постановлением 5-го съезда ВЛКСМ о ликвидации скаут-групп и организации юных пионеров, решила продолжать свою работу в духе скаутинг и перешла на нелегальное положение. Цель перехода на нелегальное положение была следующая – продолжать воспитание молодежи в духе скаутинг и всемерно противодействовать развитию организации юных пионеров. Первое время подпольный штаб занимался собиранием сил, выравниванием своих рядов, вербовкой в организации не чуждого им элемента, главным образом детей интеллигенции. А во-вторых, направлял своих единомышленников и даже членов штаба на работу среди юных пионеров, где последние должны были, первое, шпионить в пользу скаутов о предполагаемых репрессиях и арестах подпольщиков, и второе, зарекомендовать себя в организации юных пионеров и стараться разлагать организацию, взорвать ее изнутри. Здесь необходимо особо отметить то обстоятельство, что сын литовского посла Г. Балтрушайтис принимал деятельное участие в направлении скаутов на работу среди юных пионеров, инструктировал их, как попасть на работу, и давал практические указания, как нужно держать себя в обществе комсомольцев и руководителей юных пионеров, что отвечать, о чем молчать, кого ругать и так далее. Вплоть до осени 1925 года Балтрушайтис в свои приезды в СССР держал связь и встречался с подпольщиками-скаутами, информировал их о положении скаутизма за границей, снабжал подпольщиков скаутской заграничной литературой вплоть до белогвардейских скаутских журналов. Благодаря слабости внутреннего осведомления до второй половины 1924 года освещение работы подпольных скаут-групп было сравнительно недостаточное. Несмотря на это, за этот период было обнаружено порядочно скаутов-подпольщиков не только в Москве, но и в других районах – Архангельске, Ленинграде, Крыму, Казани и других, где подпольщики действовали по той же программе, что и москвичи, пролезая на работу среди пионеров. Мерами ОГПУ, а иногда и непосредственно комсомольских организаций, планы подпольщиков терпели фиаско. После нескольких поражений они почистили свои ряды, перестроились и ввели большую конспирацию и принимали в организацию только достаточно проверенных ребят и исключительно детей интеллигенции. До этого момента они строили свои планы по привлечению в свои ряды и детей пролетарского происхождения и всю тяжесть работы направляли только против юных пионеров и комсомола. После же перестройки они отказались от пролетарского состава своей организации и повели свою работу уже против и советской власти. Внесли в свою работу политику, тогда как скаутинг аполитичен. Работу же внутри себя резко разделили на работу среди младших групп и на работу старших групп роверов. Причем от младших групп группа роверов держится в секрете. На сборах роверов ставятся вопросы политического порядка, пишутся газеты и целые сборники явно контрреволюционного содержания. В статье «Для чего мы работаем» из сборника старших скаутов указывается на задачу скаута бороться со злом во всех его проявлениях во всем мире. Проводится сравнение политики ВКПБ с самодержавием. Говорится, что большевики-революционеры во всех отношениях перещеголяли царское правительство, уничтожили свободу слова и печати, восстановили смертную казнь, построили новые тюрьмы, дерут с крестьян непосильные налоги, спаивают народ водкой и так далее. В данный момент в Москве нами выявлено до 15 отрядов и групп скаутов-подпольщиков, в которых принимают активное участие до 150 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Им помогают в работе и знают об организации до 400 человек в возрасте от 13 до 20 лет. Социальный состав участников организации и особенно активистов – дети крупной интеллигенции, профессоров, юристов, врачей, инженеров и прочих. Очень сильная группа подпольщиков имеется на Украине – по духу наиболее контрреволюционные. Ставят задачу в случае войны разложение тыла посредством срыва работы учреждений, разложение армии при помощи членов организации, призванных в таковую, в случае приближения неприятеля устроить восстание. Организация охватывает не одну сотню молодежи. Например, в январе сего года была ликвидирована организация «Надежда», состоящая исключительно из скаутов и ставящая себе задачу создания союза боевой молодежи для свержения соввласти. Необходимо отметить, что на Украине скауты-подпольщики имеют более контрреволюционное и боевое направление, чем в других районах СССР. уполномоченный 5-го отделения секретного отдела ОГПУ Лихачев.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».